Глава 17.
«Ты, хозяин, когда про толпу в своем корпусе рассказал, я сразу все понял», — признался кот.
Кстати, от меня не ускользнул тот факт, что он начал обращаться ко мне непривычным и режущим мой слух словом «хозяин». А сразу не судьба была предупредить, нервно докуривая вторую кряду сигарету, попенял я своему слуге. «Я же со страху чуть ежика против шерсти не родил». Мы с котом сейчас занимали маленькую курилку позади морга. Тут и днем-то не густо людей, а сейчас, когда уже темнеть начало, вероятность наткнуться на кого-нибудь из врачей или начальства была и вовсе минимальной. Плюс зимой вообще темнело рано. А тут еще и тяжелые свинцовые снеговые тучи, набежавшие невесть откуда, способствовали нашему уединению. Правда, сдается мне, что мы здесь все же были не одни. Несмотря на сильный стресс, пережитый минутой ранее, я чувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. Что характерно, Василий, кажется, ничего подобного не ощущал. Огромный кот внимательно следил за каждой моей затяжкой, умостившись на холодной скамейке под небольшим навесом. Уж не знаю, откуда у меня это странное ощущение взялось. Вполне возможно, таким образом во мне начинала пробуждаться чужая сила. У кота она тоже есть, да только с его же слов силы в нем этой лишь небольшая капля от исходной. Потому-то он сейчас слеп и глух, а мое подсознание при этом просто-таки вопит от чувства тревоги и опасности. Перекур мне был нужен не столько ради очередной дозы никотина, сколько для того, чтобы просто придержать коней, притормозить ту гонку событий, в которой я оказался, и подумать о произошедшем. Заодно я решил раскрутить своего кота на информацию. Мне нужна была база, основные знания о той реальности, которой я теперь принадлежу. Как ни крути, а выжить в мире, в котором ты не ориентируешься, довольно сложно. И допрашивать я его планировал до тех пор, пока он мне не выложит всю наличествующую в его лапах информацию. Выдавать свои подозрения насчет слежки я не планировал. Нужно было понять, кто именно за нами наблюдает, и уж только потом принимать решения и как-то действовать. Кот же, не чувствуя для себя никакой угрозы, спокойно ответил на поставленный вопрос.
«Мне сперва самому убедиться нужно было, хозяин».
«Сдается мне, сволочь блохастая, ты в курсе был о тех, кто обитает в нашем приемнике?»
«Это так, но лишь отчасти», — согласился кот. «Я не знал, но догадывался. Только ты зря на меня сейчас бочку катишь. Ты уж хозяин, раз честный такой, сам себе признайся. Поверил бы ты мне, коли я б сказал тебе о свежих душах в приемном отделении больницы номер 13.
«Ты сам-то себя слышишь? Поверил бы я говорящему коту переростку, который на моих глазах моей же кровью ведьму сжег. Я даже сейчас не уверен, что пребываю в здравом уме и светлой памяти».
«О, тот же!» — оскалился странной клыкастой улыбкой мой гладкошерстный сподручный.
«То есть я теперь вижу мертвецов?» — решил сменить я тему.
«Мертвецы вот за этой стенкой лежат», — кот постучал когтистой лапкой по стене морга. «А в приемнике у вас неупокоенные души собираются».
«Почему именно там?»
«А кто их знает?» — пожал плечами кот. «Может, разлом какой в земной коре. Может, и капище на месте больницы было. А может, место там проклятое. Вариантов, на самом деле, тьма тьмущая».
Признаться, я так и не привык к человеческим ужимкам кота. Описание его поведения и мимики из разряда пожал плечами, закатил глаза, подмигнул, улыбнулся, только в художественных книгах жанра фэнтези смотрится забавно. На деле же, когда вживую видишь такое поведение домашнего животного, волей-неволей задумываешься о сохранности собственного рассудка. Хотя при желании и из этого можно было извлечь полезную информацию. К примеру, сейчас у меня промелькнула мысль о том, что такое антропоморфное поведение кота косвенно свидетельствует о его человеческом прошлом. Когда все закончится, точнее, если я выживу, когда все закончится, нужно будет порасспрашивать Василия о его прошлом. Больно уж он легко копирует человеческое поведение. Но сейчас, разумеется, это большого значения для меня не имеет. Сейчас у меня на повестке дня куда более насущные вопросы.
А ты, стало быть, тоже видишь эти души? Продолжил я свои расспросы. Это из-за силы, что мы с тобой делим?
И да, и нет. Ну, во-первых, я кот. Ты же в курсе, что мы видим куда больше, чем люди?
Ну да, читал что-то в школе. В мифах Древнего Египта, кажется.
А во-вторых, да, я сосуд для части силы моей бывшей хозяйки Варвары, а та специализировалась на общении с миром мертвых.
Ого, круто. Или ужасно. Не знаю, в общем, еще не решил, как реагировать на всю эту чертовщину. Давай-ка лучше подведем промежуточный итог. Я потушил второй бычок о край урны и машинально потянулся за третьей сигаретой. Дурацкая привычка еще с армии — курить сразу три. Итак, у нас на первом этаже терапевтического корпуса некий перевалочный пункт для мертвых. С этим разобрались. А кто эти люди в черном? Это ангелы? Или, может, демоны?
Василий внезапно совершил умопомрачительный кульбит, в процессе которого полоснул своей когтистой лапой по сигарете, которую я уже успел прикурить и держал в зубах. Причем сделал он это настолько быстро, что я даже отшатнуться не успел. Что именно произошло, я сообразил, лишь когда затянулся воздухом. Во рту остался только пустой фильтр, а исполосованная, будто лезвием сигарета, с шипением упала на снег.
«Много куришь, хозяин? Так продолжишь и раньше времени с вестниками познакомишься».
«С кем?» — не понял я, выплевывая фильтр.
«С теми, кого ты людьми в черном назвал», — объяснил мне кот. «Они не люди вовсе. Это сущности, обитающие за кромкой. Обитатели подлунного мира их не видят, а те, в свою очередь, никак не могут повлиять на живых людей». Прежняя хозяйка их посмертными вестниками называла. Это не ангелы и не демоны, это сущности, служащие смерти. Они первые, кого видят люди после своей кончины. И пускай их человеческий облик тебя не вводит в заблуждение, они выглядят так только для того, чтобы душам было проще принять свою участь и совершить переход.
Ого. «Означает ли это, что и ангелы существуют, и демоны?» — подумал я, подметив, что на мою реплику про ангелов и демонов кот мог бы ответить однозначным «нет», но почему-то не стал. Василий, сам того не подозревая, своим объяснением открыл для меня огромный пласт информации для размышления. Очевидно, что мой слуга не так прост, каким хочет казаться. Во всяком случае, знает он о сокрытом от людских глаз мире очень и очень многое. И я планировал воспользоваться этой информацией. Но для этого было не лишним сохранить ему жизнь, да и самому не сгинуть в этом противостоянии с ворожеями. «А какова их функция, вестников-то этих?» — продолжил я ломать комедию. «Меж тем я уже был уверен, что за нами следят». Откуда не скажу, но ощущение чужого присутствия было настолько реальным, как если бы я слышал за своей спиной дыхание убийцы. Кот же, несмотря на все свои навыки и умения, подвоха пока не замечал и продолжал, как ни в чем не бывало, рассказывать о мистической сути посмертных вестников.
В работу вестников входит проводить учет новых душ, переправлять их за кромку.
За кромку? А что там за кромкой?
Того наверняка не знает даже самый сильный ворожей и ведьмы. Посмертные вестники — единственное доказательство существования загробного мира. Но какой он этот мир? Смертным, пусть и обладающий силой, знать не положено. Такова вот суть посмертия. «Однако нам многое известно», — продолжал кот свой экскурс. Например, что не все души сразу верят в конец своего земного пути. Есть и такие, которые отказываются покидать подлунный мир.
Такие, как тот старичок, догадался я, вспомнив горящие глаза дедули, уложившего меня одним ударом, стоило ему лишь увидеть за стеклянными дверями больницы свободу.
«Именно.
А почему ты ему помешал?» «Нет, я уже догадался, что сила, которой меня наградила бабка Семенова, каким-то боком относится к тонким материям посмертного существования. Но вот роль кота и, что важнее, самой ворожей в этом потустороннем мире мне была пока не ясна».
«Вернул, потому что мог это сделать. Души, избежавшие посмертия и общения с посмертными вестниками, частенько теряются на нашем физическом, энергетическом уровне бытия».
Опять непонятные слова. «Это что за энергетические уровни бытия? Сколько их? Кто обитает на каждом из уровней? Вопросов было так много, а времени так мало. И что тут плохого, решил зайти я издалека? Ну и пусть себе гуляют по свету. Я так понимаю, они уже никак не могут повлиять на наш, как ты там выразился, энергетический уровень бытия».
«В большинстве таких случаев ничего плохого не случится», согласился с моими выводами Василий. «Заблудшая душа помыкается день-два, поймет, что утратила всякую связь с тем миром, откуда прибыла, да и сама начнет искать встреч с посмертным вестником. Мало кому улыбается вечность скитаться меж мирами, медленно утрачивая собственное «я». Тут нужно понять, что большинство душ в своем земном прошлом были маленькими, слабыми и мелочными людишками. Но попадаются среди них и другие экземпляры. Чаще всего это люди, пережившие сильный эмоциональный опыт во время перехода от жизни к смерти».
«Люди, умершие не своей смертью», — предположил я и частично угадал.
«Да. Либо убиены, либо, наоборот, душегубы», — дополнил мою догадку Василий. «Убийцы, садисты, насильники и прочая человеческая падаль, как правило, еще при жизни касаются смерти и носят в себе ее отпечаток до конца своих дней. Их души изуродованы до неузнаваемости, испоганены грехом и самобичеванием. Вот этакие красавчики чаще всего и бегут от посмертия. Бегут, поскольку понимают, что за свои грехи им придется отвечать».
«Перед кем отвечать?» — перебил я кота.
«Я уже говорил, нам того знать не дано», — несколько раздраженно повторил свое предыдущее утверждение Василий. «Все, что могу сказать, такие, как мы, с ворожей и Варварой, их разыскиваем и возвращаем в руки посмертных вестников». Возвращали, точнее.
«Так, стоп. При чем тут вы с Варварой?»
«Теперь уже мы с тобой», — поправил меня кот.
«Это еще бабка надвое сказала», — возразил я и закончил свою мысль. «Разве у смерти нет какого-то надзорного органа? Что-то мне подсказывает, что если уж существуют посмертные вестники, то есть члены некой организации, своеобразной таможни, занимающейся транзитом душ, то должны быть и карательные органы, которые призваны непокорные души наказывать, некие пограничники от мира духов». Кот пристально посмотрел мне в глаза. Кажется, он уже сообразил, что открывает мне тайны своего мира слишком уж скоро, и что я его к этому осознанно подталкиваю. Сам я при этом не видел причин тянуть кота за яйца. Ну, фигурально, разумеется. Если я выживу, мне так и так придется со всем этим столкнуться. А если умру в скором времени, то какая разница, буду ли я знать о том, что меня ждет в посмертии?
«Много ты, Григорий, думаешь. Не о том ты печешься сейчас. У нас ведь, между прочим, дело есть.
Ты мне зубы-то не заговаривай».
«И не думал?
Тогда почему хитришь?»
«А ты решил, что получил силу, и на тебе, все стало понятно и доступно?»
«Я, между прочим, этой силы не просил. Меня твоя ведьма старая,
ворожея, да хоть Гарри Поттер!»
Я почувствовал, что начинаю терять самообладание. «Ты хоть понимаешь, что твоя хозяйка мне всю жизнь испоганила? что силу она свою обманом мне передала. Да если бы не случайность, отвечать бы ей по справедливости сейчас перед этими самыми посмертными вестниками». Как раз в такие моменты меня выручает способность к критическому мышлению. Именно сейчас, когда я сам себя поймал на излишней эмоциональности, я решил воспользоваться моментом. Кто поймает меня на лжи, если мои эмоции не наиграны? Василия, конечно, жалко, но план, спонтанно возникший в моей голове, был призван сохранить сразу три жизни — его, мою и жизнь моей сестры. Разумеется, было бы лучше обсудить этот план с котом, но что-то мне подсказывало, что те, кто сейчас наблюдает за нами из тьмы, уже не допустят нашего с ним приватного общения. Что ж, значит, положусь на собственную интуицию. План представлялся мне более чем выполнимым, но для его реализации мне нужно было точно понимать, что Вера и Василий в безопасности.
«Вот сейчас ты сам ткнул туда, где ответы лежат», — прервал мои размышления кот.
«Чего?»
«Ты сказал случайность».
«Ну?»
«Что «ну»? Али нет в нашей жизни случайностей? Что, если сила сама тебя выбрала? Что, если это ее решение, а хозяйка моя, дай ей рот покоя, просто ситуацией воспользовалась?»
«Ха, восхитительно она ситуацией воспользовалась, а мне теперь головняк с ее родственничком решать. Ты понимаешь, что и на меня, и на сестру мою эти ведьмы старые охоту объявят?
Ворожеи, да хватит уже! Плевать я хотел, как они себя называют».
Если честно, я только сейчас осознал, в какой переплет попал. Неудивительно, что моя психика такого напора не выдержала. Сорвался я на Василия, что уж и говорить. Просто все яснее становилось, что я не сошел с ума, а все происходящее вокруг меня правда и истина. Слишком уж реалистичным все было. То, что раньше казалось мне вымыслом, сказкой, легендами и прочим фольклором, теперь представало передо мной правдой жизни. И даже хуже, не только жизни, но и смерти. И ужаснее всего то, что я на все это безумие не подписывался. Не просил я ни силы этой дурацкой, ни кота этого, ни ответственности. Я чувствовал, что меня несет, но остановиться уже не мог. И да, надо было пользоваться этим состоянием по полной.
И я уже молчу о том, что твоя бывшая хозяйка обманом повесила на меня некие грехи вековые, за которые мне придется в посмертии ответить бог знает перед кем.
Да уж, будь уверен, бог точно знает, перед кем тебе отвечать придется.
Ох, удалось мне все же задеть кота за живое. Я чувствовал это и не собирался давать заднюю. На то и был расчет. Раньше я ни в бога, ни в дьявола не верил, а теперь ты мне о каких-то сущностях, служащих смерти, ведаешь. Ты мне еще про Антихриста расскажи и о втором пришествии. Поведай, раз такой умный, какую роль во всем этом эпосе будем мы с тобой играть? Не можешь? Чего молчишь-то? Насупился. А мне каково? Не просил я всего этого. Не играл и не собираюсь играть в эти ваши игры.
Может, тебе успокоиться для начала?
Неуверенно мяукнул кот.
А может, тебе нахрен пойти?
Ты сейчас не прав, хозяин.
Во-первых, прекрати меня так называть. Какой я тебе хозяин? Я тебя не заводил. Ты сам ко мне приперся. Или ты как думал, что поселишься у меня в доме? Что лежак я тебе куплю? Или что кормить буду жидким кормом из пакетика, да какашки твои совочком убирать из лотка? Да вот хрен тебе! Я тебя не звал, поскольку нафиг ты мне в моей жизни не сдался и без блохастых проблем выше крыши. А во-вторых, кто тебе вообще давал право мне указывать, что мне делать, а чего нет?
Но я твой помощник. Я частица той силы, что нас объединяет, — взмолился кот. Ты не можешь отказаться от меня, не можешь вот так прогнать.
Ты не что иное, как придаток к тому геморрою, который я приобрел, пытаясь сделать свое дело. Я спасал человека, понятия не имея, что передо мной и не человек вовсе.
Что?
«Придаток?» — взревел кот. Похоже, мои слова окончательно его взбесили. «Может, еще скажешь, что без меня тебе проще будет?»
«Да уж как-то жил же без тебя-то. И не тужил, и дальше справлюсь. Уж не сомневайся».
«Еще одно слово!» — предупредил кот. «И я?»
«Что, уйдешь?» «Да скатертью дорога». И кот ушел. Его пасть дернулась было что-то еще промяукать, но после моих обидных слов он уже ничего не смог сказать. Я даже заметил в его взгляде некое подобие грусти. Василий секунд пять смотрел на меня своими огромными зелеными глазищами, а после просто развернулся и пропал в сгущающихся сумерках. Мне же ничего не оставалось, кроме как достать очередную сигарету и закурить. Да, я поступил скверно, но иначе как мне было уберечь частичку той силы, которая в нас обоих текла? Вариантов было не так уж и много. Либо нас тут сейчас обоих положат, либо я разыграю весь этот спектакль в надежде, что те, кто за нами сейчас наблюдают, поверят в то, что я остался один, в то, что я в отчаянии. Ладно, пора заканчивать со всем этим. Я глубоко и вкусно затянулся последними тягами, выбросил в урну тлеющий бычок и тут же изобразил настороженность. Вот и настал финальный акт этого абсурдного действа.
«Эй, кто тут?»
Я постарался вложить в свой испуганный голос все актерское мастерство, на которое был способен.
«Покажитесь! Кто вы?»
«Я вас не боюсь!»